Слава Богу за это воскресное утро, что мы можем вместе собравшись изучать Слово Божие. Я приветствую всех, кто пришел сюда с этой целью. И действительно, изучение Слова Божия – это основа, в том числе нашего богослужения. Но, как вы заметили, обычно перед тем, как читать Слово, размышлять или начинать собрание, мы молимся. И вообще молитва в нашей жизни – играет очень большое значение. Христианин, впервые пришедший ко Христу, с чего начинает? Начинает с молитвы покаяния. Наша молитва, начавшись в тот момент, когда мы приходим к Иисусу Христу, как разговор с Богом, продолжается на протяжении всей нашей жизни. И невозможно представить себе верующего человека, христианина, который бы не молился. Обычно мы молимся за наши нужды, в первую очередь, наиболее распространенная молитва, да? Мы молимся о духовном состоянии, мы просто разговариваем с Богом, благодарим Его, прославляем Его. Но это все наши молитвы. Но знаете, я однажды задумался, когда размышлял о молитве, что я совсем не думаю о том, что кто-то за меня молится. Я готов молиться за других людей, я готов молиться за церковь и так далее. Но я мало обращаю внимание, что кто-то может молиться и обо мне, а молиться о нас с вами, о нашей церкви. И не обязательно по поводу каких-то нужд конкретных, когда мы пишем молитвенные листочки или рассылаем молитвенные смс, а просто постоянстве, может быть, когда мы об этом не знаем, но кто-то молится о нас и возносит Богу, может быть, хвалу, может быть, благодарение за нас, может быть, какие-то нужды, которые мы не видим сами. Но так или иначе, за нас молятся, и я думаю, что мы, как церковь, являемся объектом повышенного внимания, да, повышенной молитвы, если так можно сказать. И Писание на самом деле много говорит и много приводит примеров, когда за церковь, за людей молились разные люди. Молился Иисус за своих учеников, да, помните, Евангелие от Иоанна. Молились апостолы, писавшие послания. И среди таких интересных мест мне особо нравится, я часто перечитываю это место, это молитва апостола Павла, наверное, помните, это послание Ефесской церкви, где он молится о верующих. Говорит интересные вещи. Я хотел бы начать сегодня размышлять с вами над Писанием с этого отрывка. Я хотел бы прочитать послание апостола Павла Ефесской церкви, первую главу с 15 по 20 стих. У кого есть Писание, присоединяйтесь, мы прочитаем вместе с вами. «Посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главой церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем». Замечательная молитва посвященного пастыря, сердце которого горит, сердце которого болит и переживает за Церковь Христову, за тех верующих, которых он когда-то оставил в Эфесе. И вот теперь он слышит о их вере, о их любви ко всем святым. И поскольку Церковь немыслима без двух вещей, да, без веры в Иисуса Христа Господа и без любви ко всем святым, которую даровал нам Господь, поскольку это основные признаки Церкви, то, казалось бы, что еще нужно? Но он пишет интересные вещи, и я в свое время обратил внимание, о чем он молит, о чем он просит. И он говорит интересные слова. Он просит Бога, чтобы верующие в этой церкви в первую очередь познали Бога. Познавали своего Творца, познавали Господа, который пошел за них на крест. И второй момент, который для меня интересен и над которым я больше размышлял, он говорит о интересных вещах. Он говорит, чтобы просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его. Интересные слова, надежда, призвание. Я чаще размышлял и думал, и как-то пытался познавать Бога, да? То есть это наше христианское, в том числе, да, призвание. И есть книги, литература по познанию Бога. Но как-то вот познавать надежду призвания своего, как-то я раньше об этом не размышлял. Интересно, что когда мы о ком-то молимся или о чем-то, мы представляем себе конечный результат, да? Мы хотим, чтобы Бог произвел то или иное действие, привел того или иного человека в то состояние, которое нам кажется, которое нам хотелось бы, чтобы было с этим человеком, да? И я задумался, а что апостол Павел хотел этим? Какова конечная цель его молитвы? Что значит, что эти люди должны были понять, уразуметь, познать, что за призвание? В чем эта надежда призвания? И на самом деле, что значит быть призванным? Вы, не знаю, задумывались над этим? Или если задумывались, как часто? Что значит быть призванным, избранным Божьим? А нас с вами Бог избрал, да, из тьмы этого мира. И что это значит? Что за статус христианина? И размышляя над этим, я попытался представить тот образ, образ человека в глазах Божьих, который является, может быть, стандартом, тем эталоном, о котором, может быть, которому хочет привести нас Господь. Что значит быть призванным? И Бог, интересно, показал мне на примере псалма одного, который я хотел бы тоже с вами сегодня прочитать. Обычно, когда мы говорим о христианине или о верующем человеке, как каким хотел бы видеть его Бог, часто вспоминаем Псалом 1, да? Много раз мы его читали, изучали, он нам нравится, по крайней мере, мне. Но тут Бог открыл интересные вещи через Псалом 111. Я хотел бы с вами тоже его прочитать, немного поразмышлять над ним. Псалом 111. Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится. Обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ Он и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник, не убоится худой молвы. Сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает в человеке. Рог его вознесся во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать, но скрежещет зубами своими и стает. Желание нечестивых погибнет. Такой вот интересный псалом, который, ну, для меня как некий стандарт, некий образец высшего призвания, призвание христианина, как мы говорим сейчас, но тогда еще не было Церкви Христовой в том понимании, каком мы сейчас имеем. Но этот эталон, этот стандарт, он сохранился, и поскольку Бог неизменен, я хотел бы просто по стихам подчеркнуть, что это за человек, что за новый человек, каков его характер, какой он избранный. Написано в первом стихе. Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди Его. Помните, да, первую заповедь? Возлюби Господа твоего всем сердцем. Действительно, основание праведного человека, основание человека, следующего за Богом, это отношение с Ним. Это отношение человека, которого возлюбил Бог. И человек отвечает на эту любовь. Как он отвечает? И крепко любящий заповеди Его. Если мы любим какого-то человека, если мы ценим и уважаем этого человека, то мы стараемся угодить ему. Мы стараемся делать так, чтобы ему было приятно. Так, чтобы с ним находить взаимопонимание, контакт. Даже нашими человеческими мерками мы это делаем. То тем более Господь, тем более в отношениях с Господом, любящий Его Слово, любящий Его заповеди, будет стараться жить по ним, соблюдать их, поскольку это приятно самому Богу. Поскольку это приятно Творцу, нас с вами. Дальше в втором стихе написано. Сильно будет на земле семя его, род правых благословится. Знаете, отношения с Богом это не отношения в одни ворота, как можно сказать. Это не то, чтобы мы стремимся соблюдать его заповеди, стремимся что-то делать для него. Но Господь со своей стороны делает все возможное для нас. Он заботится о каждом из нас, Он благословляет. И написано интересно, что сильно будет на земле семя Его. В рот и рот Господь благословляет. И еще в Ветхом Завете, да, помните, Он говорил нам, тысячи поколений, тысячи родов буду благословлять тех, кто слушает Мое Слово, тех, кто слушает Мои заповеди. Третий стих. Обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Здесь тоже говорится о благословении. Сегодня мы больше размышляем о материальных благословениях, о богатстве, обилии в доме. Но нельзя забывать и духовную сторону, ведь богатство, в первую очередь, это богатство духовное. Мир в сердце, радость, любовь к ближнему. То огромное богатство, которое Господь поселил в наши сердца через Духа Святого. И это все Господь дает любящим Его, тем, кто идет за Ним. Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает, он даст твердость словам своим на суде. Удивительное качество человека Божия, удивительное качество человека, имеющего отношение со своим Создателем. Написано, что он благ, милосерд, праведен. Все эти слова мы читаем, мы слышим в Новом Завете. Апостолы об этом говорили. Это все неизменно. Ни в Ветхом Завете, ни в Новом. Он вовек не поколеблется, вечной памяти будет праведен. Знаете, эти стихи очень похожи на, когда Иисус говорил, помните, один построит дом свой на камне, а один на песке. Тот, который на песке построит, пойдут дожди, размоет, и дом рухнет. Но праведник вовек не поколеблется, потому что его основание, основание его дома на камне, в самом Господе. Не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. Как сегодня, часто мы боимся, что о нас подумают другие люди. Мы переживаем, что скажут соседи, друзья, неправильно нас поймут, не так на нас посмотрят. Но праведник не боится худой молвы. Он не боится, что люди о нем подумают. Он боится, как на него посмотрит Господь. Он боится не угодить Богу, но не человеку. Утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки. Рог его вознесся во славе. Эти слова, эти стихи цитирует и апостол Павел в послании Коринфской церкви, 2 Коринфянам 9 глава. И он говорит об Иисусе Христе, что сам Господь раздал, расточил себя всего нам. Он пришел на крест, он отказался от того, что ему принадлежало по праву. Он Господь, Творец всего. Но он все это отдал, расточил, раздал нищим, а мы с вами нищие, нищие духом, которые ничего не имели. Но все Господь нам раздал, раздал самого себя. И это характер Христа. И это стандарт, это эталон. И последний стих. Нечестивый увидит это и будет досадовать. Заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет. Какой яркий контраст между человеком праведным, человеком Божьим и нечестивым. Здесь нет третьей стороны, здесь два лагеря. Те, кто следует за Богом, и те, кто против Него. И заметьте, всегда во втором лагере будет озлобление на первый. Всегда будет зависть, досада, печаль, когда люди будут видеть праведных людей, тех, кто следует за Господом. К чему я читал этот псалом? К чему нам этот стандарт, эталон праведного человека? Зачем он нам? Знаете, я смотрю на Писание, Ветхий Завет, 10 заповедей, помните? Псалмы 1, 111, Новый Завет, Нагорная проповедь. Божьи стандарты не изменились с тех пор. Не изменилось ничего в Божьей святости. Он не стал относиться к греху лучше. Он не стал там, более терпимым к греху. Нет, не изменилось это. Но тогда возникает парадокс. Неразрешимый вне церкви, неразрешимый вне христианства. Как мы с вами, ни один из нас не подходит под этот стандарт. Ни один из нас, может быть, выиграв в одном пункте, не проиграл бы в другом. Никто из нас не мог бы прочитать, например, вот этот псалом и сказать, я соответствую всем критериям. Никто. Ни один из нас. Но в то же время каждого из нас Господь готов принять, и многих из нас принял в свою церковь. Вместо святое, ту церковь, за которую он умер на кресте. И этот парадокс не понять без Христа. Без церкви он абсолютно непонятен этому миру. Мы с вами недостойны, грешны, не подходящие ни под какие стандарты и пункты, находимся в Церкви Божией вместе с Святым. Мне очень нравится, Павел по этому поводу говорит в послании Филиппийцам, в 3 главе, такие слова, это 7 по 9 стих. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства, познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Это по-новому открывает тот вопрос, который я ставил в начале. Что это значит быть призванным? Каков статус? Что это от нас требует? И я вижу, в чем эта надежда. В чем надежда нашего с вами призвания? С одной стороны, мы видим Божий стандарт. Мы видим абсолютный стандарт Божьего отношения к человеку. Но в то же время мы понимаем, что мы недостойны этого стандарта. Мы не достигаем его. И в то же время мы понимаем, что Бог своей державной силой поместил нас в эту церковь, поместил нас в сообщество святых и призванных. Это налагает на меня ответственность давать Богу возможность действовать через меня. Действовать той самой силой, как написано в Ефесянам 1 главе, что я читал в начале, той самой силой, которую Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. Той самой силой действовать во мне, через меня, изменять меня, вести к обильному наследию тому, который Господь приготовил для нас. Знаете, однажды я прочитал в интернете такую картинку. Мне был интересный текст, он мне запал глубоко в сердце. Часто я его привожу в пример. Там такая картинка, была примеры разных людей в разное время из Писания. Ветхий Завет, Новый, там, например, Иаков, да, и качества перечислялись. Там Иаков обманщиком был, Моисей косноязычный. Иона бежал от Бога, да, как вы помните. Павел был убийцей до того, как стал апостолом. Там Фома сомневался, Закхей маленький был, а Лазарь вообще мертвый. Но Бог не призывает квалифицированных, Он квалифицирует призванных. И эти слова очень запали мне в сердце, и размышляя над этим отрывками, я увидел, что действительно Господь призывает не стандарт, не эталон, Он призывает такие, какие мы есть, но Он готов действовать в наших сердцах, Своим Духом Святым. Через Христа мы входим в эту церковь, будучи далеки от эталона, от стандарта, но Он, Господь, праведностью Христовой, возносит нас туда, где мы должны быть. И это ответственность для нас с вами, давать Богу действовать. Действовать в наших жизнях, изменять нас самих. Мы видим свои недостатки. Иногда не видим, иногда другие нам помогают их увидеть. Но это возможность Богу работать в нас. Это возможность совершенствоваться, достигать того стандарта, которым Господь хотел видеть нас. И пусть Бог нас благословит работать в этом направлении. Пусть Бог благословит не забывать, в чем же наша надежда, надежда нашего призвания. Пусть Бог благословит каждого из нас, заглядывает в свое сердце, сравнивать нас с этим стандартом, с Писанием и доверять Иисусу Христу работать в нашем сердце. Давайте вместе помолимся. Дорогой Господь, Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты призвал меня в свою церковь, сообщество святых, Господь. Я знаю, что я не соответствовал почти по всем пунктам, Господь, которые я когда-либо находил в Писании. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты призвал меня таким, какой я есть, Господь, что Ты готов работать со мной, вести меня, изменять меня, Господь. Я прошу, Господь, Тебя за каждого, кто сегодня в этом собрании пришел к Тебе, Господь. Работай в наших сердцах, Господь. Дай нам действовать, действительно открывая свое сердце Тебе, Твоему Духу. И пусть Твое имя прославляется, Господь. Веди нас к тому наследию славному, великому, которое Ты приготовил для нас на небесах, Господь. Я прошу и молю Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.